Мария Арбатова. Семилетка поиска. Часть первая. Всякий человек рождается для своей экологической ниши. И беда, если он всю жизнь проведет в чужой. Елениной экологической нишей была редакция ежедневной газеты. Именно ежедневной. То, от чего многие удавились бы или постарели за неделю. Однако Еленин внутренний ритм постоянно требовал адреналина от информационного потока. И за неделю с ней должно было случаться больше, чем с иными за год. Иначе она соскучивалась и ощущала каждой клеткой своего товарного 45-летнего тела, что жизнь проходит стороной. Елена расцветала и хорошела в ауре новостей, обсуждений и скандалов. И даже вне работы выглядела так, словно именно сейчас собиралась внимательно выслушать, тактично потеребить вопросом или заехать в лоб провокацией, щелкая при этом кнопкой диктофона или особым отсеком памяти. Она столько лет жила в этом информационном театре, что уже даже мыслила проблемными статьями и сложно сочиненными интервью, проговаривала ими все, что видела, думала и чувствовала. Елена была золотым пером газеты, баловнем судьбы, любимицей главного редактора, вызывала зависть коллег и восхищение молодняка. И, пожалуй, никто не понимал, почему она взахлеб дружит с Катей и каждый раз перетаскивает ее за собой из редакции в редакцию. Катя была кентавр. Наполовину домохозяйка, наполовину компьютерная маньячка. Погружалась в толщу интернета, теряя связь с реальностью, и выкапывала такое, что остальная редакция могла вообще не работать. Газету бы все равно покупали. Катя была дайвером интернетных новостей, Елена — живых. И они вечно спорили про то, что лучше — питаться 3 года живой кровью или 30 лет падалью. «Господи!» — вздыхала Катя. «Почему у тебя в жизни все так быстро случается?» «Потому что если в жизни что-то случается, то оно делает это всегда очень быстро», — усмехалась Елена. Елена была синтетической оторвой. Успевала дома, на работе, в любви и на войне. Катя была многодетной матерью, из тех, которые обижаются, когда им дарят стиральную машину и упрекают дарителей: «Но я же лучше, чем машина». А потом по вечерам не знают, куда себя деть, в часы, привычно отведенные для стирки. Садятся к телевизору и стыдливо озираются на близких, мол, то ли я делаю. Елена была для Кати пристально изучаемым воплощенным хаосом, Катя для Елены — грустной загадкой. Вроде все понимала про жизнь правильно, но жила с точностью да наоборот. Бытие у Кати ни одной секунды не определяло сознание, а сознание никогда не подмигивало бытию. Елена передвигалась по планете сексуально-боевой походкой, Катя двигалась как шкаф и одевалась в стиле «отцвели уж давно хризантемы в саду». Ее голову неопределенного цвета венчал хвост без пола, возраста и жизненных притязаний. И какое бы озаренное выражение ни мелькало в Катиных глазах, хвост забивал это темой «Жизнь не удалась». Катя провела годы, приклеенной к редакционному стулу, потому что пестовала по очереди 3 детей и 1 мужа, стоящего 3 детей. Из-за этого на работе не росла, всегда была на подхвате, что-то за кем-то переписывала, догоняла, латала, собирала информацию и последний раз выезжала на задание еще на студенческой практике. Елена даже при маленькой дочери колесила по самым яростным местам страны. Прошла огонь, воду и медные трубы, декоративные самолеты, подлодки, крейсеры в мирной армии и кровь с грязью в горячих точках. Сначала ее тоже не хотели пускать на войну, как и всех женщин-журналисток. Но однажды на ее приятельницу рявкнул главный редактор. «Никогда не подпишу бабе командировку туда, где идут военные действия!» А приятельница откликнулась нежным голосом при всей редакции. «А вы что, репортажи оттуда хуем пишете?» С тех пор никто из главных не хотел отвечать на этот вопрос и вежливо подписывал командировочные. В горячих точках Елена поняла, как резво война сбивает журналисту прицел, как быстро стресс замыливает глаз, и ты уже не видишь ситуацию сверху. А значит, должен идти в писатели и уходить из журналистов. Потому что у журналиста должна быть зрительная аккомодация хищной птицы, которая висит высоко в воздухе и различает детали, а не воет, ошарашенная одним стрессом. Она понимала, как легко в этой роли стать дешевым правозащитником, особенно когда тебе об этом подмигивают большими деньгами западные фонды. Знала массу военных журналистов, уходящих в монолог из батальной сцены и забывающих о своей профессии транслятора информации. Она не любила говорить о подобных поездках и морщилась, когда на эту тему выдрючивались мужики. А еще очень напрягалась при грохоте салюта и считала, что в нем нет ничего красивого.